Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. 14 июля, буквально несколько дней тому назад, был День видимости небинарных людей. Что такое? Кто такие небинарные люди? Как может человек не определять себя через принадлежность к какому-то четкому полу или гендеру – мужчина или женщина? Откуда они берутся? В каком возрасте они осознают свою флюидную идентичность? И главное, как меняется язык для того, чтобы соответствовать нашим трансформирующимся представлениям о гендере? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В мире есть много людей, которые говорят, что не считают себя ни мужчинами, ни женщинами. Небинарные люди или гендер-квиры мыслят категориями личности, а не стереотипами половых признаков и социальных ролей. Одной из основных проблем для небинарного человека является попытка определить его в одной из двух категорий следующим вопросом – ты девочка или мальчик? Но правильного ответа на такой вопрос нет. Во многих странах есть универсальные обращения. Например, словарь Мерриам-Вебстер признал слово 2019 года местоимение «за». They, them, они, которые употребляются, когда неизвестно, говорит ли он или она. Но для русского языка такие заимствования пока не дошли. Человек у нас по-прежнему мужского рода. Сегодня многие небинарные люди проводят акции, флешмобы. Движение можно распознать по их фиолето-бело-зеленому флагу, где фиолетовый – это сочетание мальчишеского синего с девчачьим розовым. Белый – символ людей без половой принадлежности, а зеленый означает всех, кто не признает деление только на два пола. В западных странах к этой категории людей относятся толерантно. А в России они часто вызывают у людей шок и непонимание. В итоге одни вынуждены скрывать свою сущность, а другие, наоборот, демонстративно ведут себя провокационно, бросая вызов российскому обществу. Как небинарные люди существуют в обществе? Возможно ли жить вне традиционной системы гендера? И какие языковые инструменты могут помочь в общении, чтобы не обидеть человека?
Обсудить эти непростые вопросы мы пригласили по скайпу политолога Дмитрия Толкачева. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот начну с такого фундаментального вопроса, с которым сталкиваются все социологи, антропологи. А вообще, пол и гендер, они разве не заданы природой? Человек рождается с определенными признаками и, соответственно, ведет. Или это, как сейчас нам говорит социальная наука, социальный конструкт? Так что это такое? Это, так сказать, природное или это социальное определение себя как мужчины и женщины?
Ну, здесь есть отличие между полом и гендером. Пол – это действительно биологическая характеристика, а гендер – это социальная характеристика, то есть это способ исполнения социальных ролей, мужских, например, или женских.
В этом смысле, в какой момент человек может осознать, что он принадлежит к какому-то неопределенному, да, при рождении гендеру своему, да, что, так сказать, мальчик может понять, что у него какие-то, так сказать, есть склонности женского поведения, девочка может понять, наоборот, что ее тянет к маскулинности, или, может, вообще человек не хочет быть вот в этой вот парадигме, да, мужчина или женщина. В каком возрасте это происходит? Это с эволюцией личности, с становлением личности, или это просто какой-то вот такой зов тела, зов плоти, и человек начинает себя идентифицировать иначе?
Что-то уже с момента рождения. Например, если мы говорим об интерсекс-людях, да, у них нет ярко выраженных мужских или женских признаков или смешанные признаки уже при рождении. И, соответственно, здесь зачастую врачи делают неверную операцию, да, там либо что-то пришивают, либо что-то отрезают. И, соответственно, человек, который родился женщиной, может таким образом стать, да, мужчиной по документам. Что касается каких-то социальных ролей, то, конечно, люди уже в зрелом возрасте выбирают, если, например, они не бинарные люди, они считают, что они хотят отказаться вот от этого бинарного разделения мужчины и женщины и не принадлежать ни к одному направлению.
Вот поподробнее о небинарных людях. Ведь это не обязательно гомосексуалы, да? Это не обязательно лесбиянки. Это не человек, который, так сказать, испытывает влечение к своему собственному полу, да? Это люди, которые, может быть, не хотят жить в четко же заданной рамке мужского-женского, да? Вот эти вот стрелочки в туалеты, МЖ. Да, я, так сказать, человек хочет какое-то третье. Вот подробнее можно об этом? Сколько вообще? Потому что, как я понимаю, антропологи и социологи предполагают, что есть несколько полов, да, не обязательно мужской и женский, что возможно, так сказать, 5 там в каких-то там, я слышал, там до 30 полов могут насчитывать. Это как?
Соответственно, здесь мы различаем пол, гендер и сексуальную ориентацию. Это три разные вещи. И вот, например, Энн Фауста Стерлинг говорит о том, что у нас на самом деле полов больше. Да, то есть у нас есть, например, отличия на хромосомном уровне, да, у кого-то XX, у кого-то XY, а у кого-то, возможно, при рождении XXY. И вот таким образом можно насчитать несколько полов, то есть это биологический конструкт. Есть гендер, да, у нас сейчас порядка там 70 с лишним гендеров, и их очень большое количество. Вопрос в том, что мы говорим о бинарности...
70 гендеров – это как? Это, так сказать, вот я сейчас умом могу понять два гендера, ну хотя бы для примера, да, примера альтернативных гендеров.
Это обычно мы видим шкалу мужское и женское, и на протяжении всей этой шкалы, да, где-то преимущественно мужское, где-то преимущественно женское, и существуют различные примеры, да, я не знаю, гендер-квир. Например, извините, у меня тут собака. Гендер-квир – это отрицание гендера или комбинация гендеров, когда человек заявляет признанием себя гендер-квиром, да, какое-то политическое выражение. Или, например, gender fluids, да, которые говорят о том, что гендер меняется изо дня в день. Да, как это может быть выражено? Я не знаю, мальчик вышел с утра с длинными волосами, там, не знаю, заплетенными в косички и накрасив ногти, да, завтра он выходит в мужском сьюте, да, с совершенно типичными мужскими чертами.
Ну, то есть это некая игра со своей идентичностью, да, человек постоянно находится в процессе выбора, да, в процессе некой такой флюидности, и это не то, что раз и навсегда Богом данное тебе состояние, да, ты постоянно выбираешь себя.
Да, конечно, и исследователи, там, та же Джудит Батлер, например, говорит о том, что вообще вот наш гендерный перформанс, то есть то, что мы играем гендер каждый день, мы доказываем, что мы мужчина или что мы женщина путем какого-то поведения, путем каких-то жестов, привычек. И, соответственно, вот этот гендерный перформанс, он создает иллюзию разделения мужского и женского. Но в реальности, если бы не было вот такого нашего поведения, то этого бы разделения тоже не существовало.
Влияет ли на вот этот выбор, так скажем, более либеральная общественная атмосфера, да, дискуссия об этом обо всем, сама информация, да, что человек получает, узнает, что, оказывается, у тебя есть пространство выбора, ты себя чувствовал и чувствовала некомфортно, да, в своем теле, а вот, оказывается, ты можешь поиграть с этими вещами. То есть информированность человека, она влияет на вот это пространство, на возможность выбора?
Да, конечно, мы говорим о том, что в странах, где нет вот этой жесткой гетеронормативной модели, да, о том, что мужчина должен себя вести так, женщина так, вот этих жестких разделений гендерных ролей, да, это возможно.
Это какие страны, к примеру?
Нет таких идеальных стран, где этого не существует. Да, мы говорим о том, что гетеронормативность – это, собственно, проблема любых обществ. Где-то просто это выражено меньше, да, в большинстве европейских стран, например, Западной Европы.
Ну да, мне кажется, что, например, Швеция в этом отношении достаточно прогрессивна. Сейчас там даже была дискуссия, и, по-моему, сейчас законодательно они утвердили третий род, вот это вот из финского языка взятое «hen» – «они». Да, то есть об этих людях можно говорить «они», что не обязательно говорить «он» или «она». Ведь тут же языковая проблема, да, мы всегда по умолчанию считаем, что человек – это «он». Да, если человек вышел из дома, то ему следует делать то-то и то-то. Да, а мы не говорим, если человек вышла из дома. человек – это он, а не она.
Да, конечно. И в том числе это касается не только языка нашего повседневного, но и языка юридического, языка политического, да, когда мы в документах можем поставить там крестик вместо МЖ. Вот как раз то, что касается, например, интерсекс-людей, когда при рождении непонятен пол, в Тасмании, кажется, есть 60 дней, да, для конкретного определения пола, если это требуется по медицинским показаниям, либо есть возможность, да, поставить крестик. В каких-то странах, кстати, вообще третий пол – это целая культура. Например, в Индии, да, хиджра, когда мы не знаем, мужчина ли это или женщина, или в том же Таиланде котой, то, что еще называется леди-бой.
И, собственно, институты общества, они же каким-то образом, они нас, ну, дискриминируют, таких людей, да, потому что они всех направляют в два потока, условно говоря, в мужской и женский туалет. И, как я понимаю, у людей с небинарным гендером постоянно возникают, скажем, проблемы с тем же туалетом, да, что девочка пошла пользоваться мужским туалетом, мужчина пошел пользоваться женским туалетом, да, и возникает непонимание. То есть что, нужен третий туалет тогда?
Мы просто привыкли, да, что туалет всегда большой, там, я не знаю, вот у меня в школе еще не было в туалете кабина, да, когда я учился. И, соответственно, понятно, что был мужской и женский туалет, которые разделены, но сейчас в современном мире, когда есть кабинки, когда есть отдельные туалеты, в принципе, указывать пол на них, наверное, недостаточно. И я вот все время вспоминаю, когда очень давно мы путешествовали большими компаниями, люди выстраивались в мужской туалет и все разом, потому что в женский всегда была большая очередь. И, соответственно, мужчины быстро там заходили в туалет, и за ними уже шли в этот же мужской туалет остальные женщины, да, кто не успевал попасть в женский. Поэтому, опять же, для российской культуры, вероятно, такого нет. У нас всегда хватает свободы зайти в любой туалет.
Иногда я это вижу, скажем, в концертных залах, да, когда там маленький перерыв есть, да, на симфоническом концерте, и всегда, да, свободный мужской туалет, и вечно очередь женский туалет. И я уже не первый год вижу таких достаточно свободных женщин, которые в том числе заходят в мужской туалет. Если ты можешь запереться в кабинке, то почему женщина не может воспользоваться мужским туалетом, да? То есть вот это вот преодолеть вот эту вот системную дискриминацию уже на этом уровне. Ну, и плюс то, что в тех местах, где пол записывается в паспорте, ведь, наверное, при совершеннолетии человеку должно даваться право выбора, да, собственного пола. Такое где-то практикуется. Кем ты хочешь записаться? Там 16-18 лет.
Да, в принципе,
лет.
Это практикуется и в Западной Европе, и в Аргентине, кажется, тоже. Да, но в большинстве, в большей степени, конечно, вот этот третий пол законодательно прописан именно для интерсекс-людей, для транс-людей, и в меньшей степени открыта возможность именно какого-то выбора конкретного.
Дмитрий, спасибо большое за участие в этом разговоре. Напомню, что у нас на связи по скайпу был политолог Дмитрий Толкачев. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о небинарности, о небинарных людях, о людях, которые не хотят определять себя жесткой рамкой пола, гендера. Как они себя чувствуют, как они себя называют и как относится к ним общество? Рассуждает Джонни Джибладзе, координатор по работе с трансгендерными людьми ЛГБТ-группы «Выход». В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Есть такой стереотип, что небинарность – это мода, что это такое молодежное явление. Это не обязательно так. Не соответствует правде, да, тот стереотип, что это какое-то западное вение, что в российской культуре, да, людям, живущим в России, это чуждо. Я знаю большое количество людей, которые живут небинарно, которые не ощущают себя ни мужчинами, ни женщинами, которые старше 30, старше 40, старше даже 50. Просто у них нет подходящего слова для описания себя. Далеко не всем подходит термин «трансгендерность». Далеко не всем удается подобрать какой-то емкий термин для описания себя. И поскольку эта тема стигматизирована, да, все, что связано с гендерной вариативностью, с гендерной свободой и разнообразием, это вещь в нашем обществе очень табуированная, подавляющее большинство небинарных людей так или иначе вынуждены скрываться. Они могут реализовывать свою небинарность, свое там, гибкое, сложное самоощущение, свои какие-то гендерные поиски в творчестве, в, возможно, неформальных субкультурах, в близких отношениях, доверяться окружающим и говорить о себе иначе. Но в широком обществе, в повседневной жизни большинство небинарных людей будут так или иначе вынуждены прятать себя в какую-то из коробочек, да, притворяться женщиной или мужчиной. В России они есть и были всегда в какой-то степени, просто последние годы, последние 10-15 лет, с одной стороны, с развитием интернета и доступности информации, с другой стороны, с развитием ЛГБТ-повестки и увеличением гендерной чувствительности и инклюзии в мире вообще, люди стали находить слова для того, чтобы описывать свой опыт. Люди стали находить информацию о сообществах, о других небинарных, о других трансгендерных людях, понимать, что они не одни такие, что это не какая-то там их особенность. Люди стали объединяться в группы, поддерживать друг друга, обобщаться, используя какие-то названия для своих идентичностей. И так образовываются сообщества, так люди становятся сильнее, люди видят друг друга, люди начинают больше уважать себя, люди начинают, в общем-то, как-то бороться за признание, да, за то, чтобы иметь право жить и быть именно такими, как они себя ощущают. И это, именно это может сталкиваться с большим противодействием, с осуждением, с обесцениванием, с насмешками.
Джонни Джеблазе в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. А к нам по скайпу присоединяется Гасан Гусейнов, мой коллега, профессор Высшей школы экономики. Гасан, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Рад приветствовать, Сергей.
Да, вопрос, собственно, о бинарности гендера и бинарности языка. Да, вот мы в первой части с Дмитрием Толкачевым говорили о том, что туалеты бинарные, да, М и Ж, у тебя есть две стрелки. А язык, как вам хорошо известно, он же как туалет, он тоже бинарен. Тоже, да, у тебя либо мужской, либо женский род. И вот с другой стороны, словарь Мерриам-Вебстер 2019 год назвал словом года «they» и «them» в значении третьего, то есть «они», в значении третьего рода, когда нам нужно избежать вот этой вот гендерной бинарности. Как в русском языке с этим быть? Как русский язык реагирует на появление небинарных гендерных моделей?
Ну, во-первых, в русском языке, так же, как и в некоторых других языках, три рода все-таки. Мужской, женский и средний. Это не надо забывать. И средний род вовсе не обязательно касается какого-то неживого предмета. Мы говорим «дитя», «оно». Потому что для маленького ребенка как бы еще не важен пол. Мальчик это или девочка не так существенно.
Кстати, да. Напомнила мне Саша Соколов в «Палисандрии», когда по ходу сюжета герой теряет половую определенность и начинает о себе говорить «оно». «Я пришло», «я увидела», «я сказала». Вот это очень хороший такой языковой эксперимент был в его третьем крупном романе.
Да, я даже, кстати, хотел на него тоже сослаться, но потом подумал, что это не обязательно, потому что есть еще одно слово – человеческое существо. А-а-а. Тоже оно. Да, человек или человеческое существо. Но вот здесь есть огромная проблема. И она состоит в том, что мы слова среднего рода по некоторой договоренности считаем словами более низкого уровня, чем слова мужского или женского рода. А из этих двух слов мужского или женского рода у нас слова мужского рода, так сказать, выше, а слова женского рода ниже. И об этом все время толкуют люди, которые говорят, что, например, обозначение профессий, вот оно идет в мужском роде, это такое правило, вот выучите его наизусть и не смейте приравнивать обозначение, вот, например, профессии к обозначению пола. Да, это разные вещи, и вот поэтому женщина-поэт – это не поэтесса, а поэт – а говорить о ней поэтесса – это уничижительно и так далее.
Поэтка, вот как есть книга Натальи Горбаневской, да.
Это «к» в других славянских языках не имеет отрицательной коннотации никакой. И в этом смысле русский язык может посмотреть на другие языки с этой точки зрения, ну, как на какие-то вот рекомендации для собственного развития в этом плане. Когда говорят, что язык развивается естественно, и это с одной стороны правильно, а с другой стороны это совсем неправильно, потому что в языке множество понятий появляется, иногда даже просто придуманных человеком слов целых, да, от слова «промышленность», начиная, да, и кончая каким-нибудь знаменитым глаголом «стушеваться» Достоевского, слова, которые придумал какой-то человек. И иногда придумал по какой-то вполне конкретной, так сказать, установке. Вот здесь установка очень важная. Это установка на понимание, что люди не делятся просто на мужчин и женщин. Не делятся на правильных и неправильных. Вот эта первичная установка, в ней сидит червоточина. И, кстати говоря, она сидит, эта червоточина, в представлении и несколько десятилетий последних, лет 40 во всяком случае, мы слышим об идентичности человека. Понятно, что это в большинстве случаев некая сконструированная идентичность, но об идентичности часто говорят как о чем-то стабильном, так сказать, стационарном, от века заданном. Вот это его идентичность, она такая, или ее идентичность. И вот человек испытывает кризис идентичности и меняет одну идентичность на другую, в том числе половую, например. И вот сама эта установка, конечно, является глубоко порочной, потому что человек, отдельная человеческая личность, намного сложнее вот этой бинарности.
Мы, вот да. Я как раз хотел подхватить здесь, что мы сталкиваемся с той же совершенно вещью, о которой мы говорили в первой части. То есть там жестко заданные бинарные рамки гендера, а сейчас мы говорим о жестко заданных бинарных рамках языка. И вот что мы? Мы ради структуры или ради агента? Ради структуры или ради человека? И вот мне кажется, что происходит последние 40 лет разворот вот этих вот больших структур, будь то, я не знаю, организация мест, так сказать, отхожих мест, будь то язык, будь то заметка в паспорте, от каких-то больших институтов в сторону человека. Мы спрашиваем человека о том, как вам лучше, чтобы мы вас называли.
Ну, совершенно верно. Но во многих странах уже на кабинках туалетных написано не мужчина-женщина, да, а мужчина-женщина или представитель другого пола, который он сам для себя может выбрать. Это, мне кажется, это чрезвычайно важно, и язык на это, конечно, не может не реагировать. Так же, как люди, живущие в современном мире, прекрасно знают, что есть целый пласт языкового выражения. Это наши, так сказать, речевые, если угодно, инструменты новые. Например, всякого рода смайлики, эмоджи и другие знаки, которые мы используем на письме. Можно сколько угодно говорить, что этих знаков нет у Розенталя. Но это не значит, что их нет в жизни. И если бы Дитмар Ильяшевич Розенталь жил в наше время, он бы, конечно, интегрировал это в свои, так сказать, сочинения о русском языке. Поэтому нужно просто понимать, что бывают кризисные эпохи, наша эпоха в этом отношении кризисная, когда общество и язык, на котором это общество говорит, должны приноравливаться, приспосабливаться к новым потребностям и новым, если угодно, придется употребить это слово во множественном числе, как раньше в русском языке не делалось, к новым вызовам. И один из таких вызовов – это усложнившаяся структура общества по половому признаку. Сейчас люди в мире делятся не на мужчин и женщин, а на мужчин, женщин и представителей какого-то другого пола, третьего пола, любого другого. Вот, например, все мое детство и моя юность прошли в условиях, когда ценным являлось только среднее работающее, трудящееся поколение. Дети – это еще не люди, а старики – это уже не люди. Это очень древняя схема. Несмотря на то, что, конечно, всегда лозунг был «Дети – наше будущее», а старикам везде у нас почет, мы прекрасно знаем, чем это в реальности оборачивалось. Сейчас мы живем действительно в другом мире, когда у детей есть своя субъектность. Своя субъектность есть уже даже у эмбриона, так сказать, да? И своей субъектностью обладает человек, в обыденном смысле слова, выживший из ума, ничего не помнящий, и тем не менее находящиеся, так сказать, на попечении там, родных, государства и так далее.
Ну, то есть речь идет о расширении понятия человечности. Гасан, не могу не спросить, как нам относиться к феминитивам, о которых мы уже говорили? Авторка, поэтка, режиссерка и так далее, профессорка.
С огромным вниманием следить, какие из них могут прорасти в обществе, какие из них понравятся людям и ими начнут пользоваться. Я уверен, что за феминитивами будущее. И когда-то я, шутя, придумал слово «депутыня», как гусыня или графиня. Вот и посмотрим, приживется ли вот депутат – это мужчина, а депутыня – это женщина. Вот я очень надеюсь, что это слово приживется, и многие другие приживутся. Феминитивам все наше внимание, интерес. Русский язык необыкновенно богат суффиксами женского рода, и это богатство люди просто разучились использовать.
Ну что ж, я голосую за депутыню на следующих выборах, если будет возможность. Да, депутыня – это совершенно замечательно. Гасан, спасибо за участие в этом разговоре. Гасан Гусейнов, профессор Высшей школы экономики, был у нас сегодня на связи по скайпу. Ну, а от себя добавлю, что, собственно, речь идет о разрушении бинарных структур. Будь то в определении пола, гендера, или будь то в языке. И прорастает на глазах гораздо более множественно, гораздо более сложный мир. И это совершенно естественный процесс эволюции, и мы, конечно, должны быть к нему внимательны и чувствительны. Это программа «Археология. Будущее». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».